Глава 19. Город Москва. Вернулся домой рано, еще 9 не было. Галия очень удивилась. Я же предупреждал, что задержусь. Объяснил ей, что все вопросы обсудили. Дальше форменная пьянка началась, вот я и улизнул. Жена обрадовалась, что так рано пришел. Интересно, что бы она сказала, если бы знала, почему я так рано пришел и от чего отказался. Но не буду травмировать ее нежную психику. То, что устроили в группировке сатчаны, вообще-то норма во многих странах. Достаточно вспомнить знаменитые вечеринки для элиты у Берлускони. Там еще фильм сняли интересный, смотрел его как-то. И Берлускони еще и старый и консервативный, а я помню и историю про американского миллиардера, который устроил у себя рай для педофилов. Там и президенты США отметились, и члены королевской семьи Великобритании. Так что на этом фоне девочки еще неплохой вариант. Не для меня, для советских компаний, наподобие сатчановской. Вечером на прогулке и тренировке Григорий похвастался, что будет поступать на переквалификацию в Академию Генштаба. «Учиться 5 месяцев», — поделился он. «А потом куда?» — поинтересовался я. «Откуда ж мне знать?» — пожал он плечами. «Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Но хоть в Москве...» «Очень на это надеюсь», — усмехнулся он. Предупредил их с Родькой, что уезжаем на 4 дня вместе с собакой в деревню.
«Отдохните там как следует», — улыбнулся подполковник. «Это правильно. Весна, на природу надо выбираться».
Настроение его заметно улучшилось в последние дни. И то верно, хоть какая-то определенность наступила. И сына больше бросать на деда не надо. В субботу с утра пораньше вместе с Тузиком сходил в гараж за машиной, пока Галия собиралась и завтрак готовила. И пес погулял, и машину к дому перегнал. Хоть сумки тащить не надо. Город Москва. Кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. «Михаил Жанович, можно?» — постучался Сачан в кабинет к начальнику. «Комитет ЗИЛа просит небольшую корректировочку в план первомайских мероприятий внести. Еще не поздно?»
«Что у них там опять?»
«У Варданяна с отцом что-то. Он улетел на родину неожиданно».
«Ответственного поменять?» «Ладно, давай», — подписал бумаги Бортко. «А ты заметил вчера, как Ивлев ловко отвертелся от гулянки? Думаешь, он правда о жене беспокоился?»
«Да», — пожал плечами Сачан. «А что еще может быть, Михаил Жанович?»
«Он...»
Бортко задумчиво постучал пальцем по столу.
«Компромат на себя не дает никому собрать. Умно».
Сачан удивленно взглянул на начальника. С такой точки зрения их посиделки он никогда не рассматривал.
«Тезка твой, похоже, серьезную карьеру строить планирует. А вообще, скажу я тебе, он молодец»,
— добавил Бортко.
«Сила воли, кремень. Ему девчонок на халяву предложили, а он, извините, я пошел. Вот ты бы так смог?»
Хитро посмотрел он на Сачана. Сачан вышел из кабинета озадаченный. Посиделки с симпатичными девушками из провинции, работающими на московских заводах, которые хотели упростить свою жизнь в чужой Москве, познакомившись с влиятельными людьми, проходили в их компании уже не первый год. Он по ним, кстати, так скучал в своей ссылке в Святославле. Что именно хотел сказать ему Бортко вот этим «вот ты б так смог»? Знает же, зараза, что он не смог. Ему сразу как предложили, он не стал отказываться, и жена, как появилась для него, тоже ничего не изменилось.
Что, не нужно было соглашаться после женитьбы, что ли?
За руль села Галия. Признаться, всю дорогу до деревни нервничал. Это тебе не учебный автомобиль, вторых педалей-то нет. Очень хотел сам порулить. Узнал, понимаешь, чисто случайно от одного из соседей по гаражам, что сейчас можно, если тебе больше 16, водить в присутствии человека с действительными водительскими правами. Типа ты учишься вождению таким образом. И все законно. Нравится мне это время. Но жена справилась. Всю дорогу была сосредоточена и напряжена. Подсказывал ей, когда лучше перестраиваться. На обгоны по встречке она не решалась, и, слава богу, тише едешь, дальше будешь. Пока я открывал ворота, чтобы загнать машину на стояночное место, жена вышла из машины и поспешила в дом узнавать про нашего блудного кота. Пришлось мне самому машину парковать, ворота запирать. Интересно, объявился усатый хвостатый, — подумал я. В самом конце нашей парковочной площадки была навалена куча черного шлака. Попинал его ногой твердой. Если останется, можно будет им дорожки засыпать. Будут черные, как асфальт. Но все оказалось не так просто. Когда я вошел в дом с первой партией сумок, бабушки и Инна стояли около сидящего стола Галии. Она пыталась пить простую воду из стакана, но ее трясло при этом так, что зубы об стекло стучали. «Обязательно надо было Галию за руль сажать», — набросилась на меня Инна. «Не мог Петра попросить?» «Что такое?» — побросал я сумки и подскочил к жене. «Не знаю», — ответила она. «Вышла из машины, вроде нормально все было, а потом как начала колотить». «Это отсроченная реакция», — заявила Инна. «Перенервничала».
«В общем так, дорогая», — строго сказал я, — «родишь и продолжишь учиться вождению. А то ребенок такой беспокойный родится, что тебе не только про машину забыть придется». Жена сидела расстроенная, но не возражала, сама испугалась такой своей реакции. Да, нежная у нее все же натура. Перетаскал из машины оставшиеся вещи. Тузик носился по участку, проверяя, что изменилось с момента, как его здесь не было. Забежал в будущий курятник, и вскоре из него вышел Трофим. Он не слышал, как мы подъехали, только увидев пса, понял, что мы уже здесь. Примерно через час подкатил Петр на мотоцикле.
«С дежурства, поэтому задержался. 4 дня выходной», — радостно объявил он всем и обнял жену.
Разгрузили его коляску. Он привез торт, вина, водки и много буханок хлеба.
«Хлеба-то столько зачем?» — удивился я.
«Бабуля позвонила, велела привезти», — пояснил зять. «В магазине тут перед праздниками весь хлеб расхватали. В выходные завоза нет, а в праздники магазин вообще закрыт будет».
«Понятно». Посидели за столом, отметили начало длинных выходных и стали составлять план на сегодня. «Мы мясо привезли», — сказал я. «Не стоит его замораживать. Погода классная. Хотел пожарить над углями. Есть у вас решетка для этих целей?»
«Найдем», — отозвался Трофим.
«Надо бы еще раздобыть старый диск от колеса». С надеждой посмотрел я на деда. На нем жарить было бы удобно.
«Диска нет», — развел он руками. «Давай у Борьки, у соседа спросим».
«Я тоже о нем подумал», — улыбнулся я. «Попозже сходим». Галия отправилась по окрестностям искать нашего кота. Бабушки сказали, что видели его пару раз, звали, но он в дом не идет. Последний раз его аж на ферме видели. После завтрака мы втроем с Петром и Трофимом отправились в курятник. До обеда утепляли шлаком перегородку. Дед подсказал, что обшивать надо по мере заполнения шлаком пространства между досками. Мы с Петром 2 тачками возили шлак и засыпали его, а дед равнял внутри. Потом поднимали стену заранее отпиленными под нужный размер досками и по новой таскали шлак. Сначала внизу было легко, просто высыпали шлак прямо из тачки. Но чем выше становилась стена, тем больше приходилось изгаляться. Сначала так и возили тачками и закидывали лопатами. Потом плюнули, стали таскать шлак ведрами, чтобы засыпать было удобнее. Под конец уже на лестнице приходилось стоять. Мы все грязные, в черной пыли, пошли мыться прямо на улице. Бабушка нам воды согрела целое ведро. В тазах разводили холодной водой и мылись за домом. Ну, увидит кто нас голыми, его проблема.
«Летом будем на озеро ходить мыться», — сказал Трофим.
«И баню надо ставить», — глянул я на Петра. Тот согласно кивнул. После обеда всех разморило, расползлись по комнатам. 3 часа только поднялись и пошли дальше шлак таскать. Задняя стена по площади больше перегородки. С ней мы провозились, пока не начало темнеть. «До конца засыпать все равно не успеем», — заметил я. «Предлагаю оставить до завтра и идти мясо жарить. Оно уже промариновалось давно, а нам еще диск раздобыть надо».
«Неохот никуда идти. Из кирпичей 2 стенки сложим, нормально будет», — ответил Петр.
«Можно и так», — согласился я. «Где возьмем кирпичи, я не спрашивал. Наверное, невозможно найти ни один старый дом в деревне, чтобы в нем не нашлось лишних кирпичей». Машина с кирпичами проезжала. Упали, подняли, занесли и оставили про запас. Проезжали сами где-то, увидели, что валяются. Подняли, забрали с собой. Что-то строили, и лишку осталось не выбрасывать же, а вдруг пригодятся. Мы пошли опять мыться. Потом дед отправился к себе за решеткой, а мы с Петром выровняли площадку, привезли на тачке кирпичей и сделали под решетку Трофима натуральный мангал высотой в 3 кирпича. Когда угли начнут остывать, один ряд кирпичей можно будет снять. Старые кирпичи нашли, и так много, что похоже, что печь разбирали когда-то. Ручной работы, кривые. Не удивлюсь, если они родом из 19 века. Сделали лавку у импровизированного очага из доски и кирпичей и наслаждались тихим вечером. Закат бесподобный. Комаров еще нет. Красота. Спросил у Трофима, почему мы пол так же шлаком не стали утеплять, а он объяснил, что его толстым слоем соломы засыпают и меняют периодически.
«Вот с крышей придется повозиться», — заметил он. «Крышу особенно тщательно надо утеплять. Все тепло наверх уходит».
«И как будем утеплять?» — спросил я.
«Керамзит нужен. Сначала балк снизу досками обошьем, засыплем керамзитом и сверху опять досками зашьем. Над курами будет теплый потолок, а под самой крышей чердачок получится. Можно сено хранить на гнезда, и тепла в курятнике добавится за счет него».
Стемнело, дрова прогорели, бабушка принесла мясо и осталась с нами. Постепенно и все остальные выбрались на улицу. Смеялись, что-то рассказывали. Петр сходил в дом за начатой бутылкой вина и стаканами. Никифоровна свои настойки вынесла. Они с Трофимом пьют что покрепче, а мы с Петром и бабушкой по венцу. Без солнца на улице стало зябко. Женщины ушли стол накрывать, а мы вторую партию мяса поставили жарить. Тузику от мясных ароматов башню снесло. На угли горячий стал бросаться в попытке достать себе мясца. Пришлось готовую партию сразу в дом отнести. Остаток вечера сидели в доме, бабушки пирогов напекли, пока мы во дворе работали. Тело приятно ныло от нагрузки, спали зато все как убитые. Воскресенье тоже прошло в трудах. Закончили засыпать и обшивать заднюю стенку и полностью засыпали боковую со стороны улицы. Вечером опять устроили посиделки за столом. Галия с Инной рассказывали, как ходили гулять, дошли до фермы. Кота нашего не видели, сколько ни звали, но сторож им сказал, что он где-то тут. Пообещал Галие, что завтра утром сходим с ней к ферме. «Хотя вряд ли, дорогая, молодой кот бросит все и поедет с нами обратно в Москву». Начал я настраивать ее, что кот так тут и останется. Весна, кошки, свобода. Выбор приоритетов. В квартире, конечно, сытно, но он не старый, чтобы на батарее валяться весь день. На праздник устроили себе выходной. Доехали до центральной усадьбы на праздничный митинг и концерт местной самодеятельности. У бабушек, оказывается, уже много знакомых тут. Познакомились с родней Никифоровны. Ее сестра Екатерина Никифоровна пригласила нас в ультимативной форме в гости. Она живет с семьей дочери Веры. У той муж и 2 сыновей уже в школе учатся. Оказалось, Екатерина Никифоровна — педагог младших классов на пенсии. Очень много лет в местной школе преподавала. С ней поминутно кто-то здоровался, пока мы решали, как и каким составом поедем к ним. «Тут в Светлогорье каждый второй мой ученик», — смеясь ответила она на мой недоуменный вопрос. В конце концов, в гости поехали Петр и муж Веры Николай на мотоцикле, и я на машине с Инной и дочкой Екатерины Никифоровны Верой. Остальные выразили желание пройтись, там идти-то было 300 метров. Погода стояла прекрасная, муж Веры показал нам, где оставить транспорт. Припарковались и пошли в дом вслед за хозяевами. Только вошли, услышали крики Веры. Николай же гонял по хате молодого черно-белого спаниеля. Загнав пса в угол, он схватил его за шкирку и унес куда-то на улицу. Все произошло так быстро, что мы даже не успели с Петром и Инной опомниться. Тут послышались всхлипывания с кухни. Мы бросились к Вере. Весь пол был усыпан пирогами, салатом, осколками посуды. «Да как она дверь открыла!» — в сердцах воскликнула хозяйка. Инна потрясенно начала поднимать что-то с пола. «Не надо, ради бога, не наклоняйся», — остановил я ее. «Иди лучше посиди, мы тут сами». Все, что было приготовлено к праздничному столу, было или сброшено на пол, или надкусано, или полизано, а на сладком открытом пироге отпечатался след лапы. Подошли все остальные. Вера рыдала. Вернулся злющий Николай. Надеюсь, собака не сильно пострадала. Лезть ее защищать после того, как она так накосячила, не вариант. Посмотрели бы, как на малохольного. Слухи бы пошли. Испортил бы себе репутацию в деревне пожизненно. А моя репутация и на репутации бабушки отражается. Сейчас собачек еще в попу не целуют, как в 21 веке. С ними строго обращаются. Сыновей Веры, заканчивающих 7-й и 9-й класс, дома не было. Женщины выгнали нас с Петром и Николаем в проходную гостиную и велели стол от стены отодвинуть. «Ой, да ладно вам!» — воскликнула наша Никифоровна. «Мы в войну как-то с водой и хлебом, и одной банкой сгущенки на 12 человек праздник устроили». С шутками и прибаутками в адрес прожорливой собаки они собрали с пола еду и осколки, подтерли пол. «О, у курей сегодня праздник будет», — заметил успокоившийся немного Николай. «Получше, чем у нас». Пока ждали, думал, как там наш Тузик себя ведет. Мы же его тоже в доме оставили. И в Москве он у нас всегда дома один остается, но никогда ничего подобного не устраивал. Хотя дверные ручки они с котом тоже спокойно открывали. И надо признать, Тузик по столам у нас не лазит, а шашлык — минутное помешательство, бывает. Собака добралась до того, что было приготовлено уже к столу, но салатов еще были кастрюли целые в холодильнике, рагу в утятнице, пирожков хозяйки напекли целую большую корзину, а вот сладкий пирог — все.
— Колбасу язык сожрала тварюга, — жаловалась Вера. — Колбаски еще дорезала, а языка больше нет.
— Ничего, мы же тоже не с пустыми руками, — успокаивала племянницу наша Никифоровна. Женщины быстро заставили стол посудой, блюдами и бутылками. Галия расставляла тарелки и раскладывала вилки.
— Ну вот, смотрите, все не так плохо, — удовлетворенно поглаживая усы, проговорил Трофим.
И в самом деле, если не знать, какой дебош тут устроила полчаса назад хозяйская собачонка, то все как будто так и должно быть. Вскоре нас пригласили за стол. Посидели у них часа 4. Наша Никифоровна давно не виделась со своими, дали уже им наговориться. Приехали домой и пошли сразу с женой кота искать. Вернее, я-то с Тузиком гулял, а она за компанию. «Где Мурчик?» «Ищи», — велел я псу, когда мы подошли к ферме. На удивление он меня понял и стал носиться вокруг. Неужели найдет? Его же никто этому не учил. Не знаю, кота он нашего учуял или кошек вообще, но он шуганул их из-под какого-то угла. Прямо на нас выскочило штук 5, и наш мурчало среди них.
«Мурчик, Мурчик!» — побежала за ним Галия. «Кис-кис-кис!»
Тот замер ненадолго, но когда Галия попробовала его взять на руки, извернулся, вырвался, зашипел и был таков. Как позднее выяснилось, еще и расцарапал. Изумленная жена переводила взгляд с удирающего кота на меня. «Ну а что ты хочешь, дорогая? Была бы сейчас зима, он, может, еще подумал, возвращаться или нет. А сейчас тепло, мышей полно, девок полно. Зачем мы ему нужны?» Попробовал я снова воззвать голосу разума. Не помогло. Всю дорогу домой у жены был такой вид, будто ее предали в самых лучших чувствах. Кота она, конечно, любила. Москва, квартира Сандаловых. Алексей целыми днями гулял с приехавшей на праздники Светой. После того, как родители одобрили его выбор, молодые больше не скрывались. Алексей привел подругу в дом родителей и уступил ей свою комнату, ночуя на кухне. Отношения Светы с родителями Алексея складывались прекрасно. Целых 3 дня все были счастливы. Как вдруг вечером 1-го числа позвонила сестра Марины Евгеньевны из Подольска. У них беда. Пропал Наташкин приятель Костя. Наташа целыми днями плачет. Тетка хотела, чтобы Алексей узнал, что с ним случилось, а то бедная девочка места себе не находит, извелась уже вся.
«Конечно, Людочка, я сейчас узнаю. Леша», — позвала Марина Евгеньевна сына, — «ты знаешь, где Наташин Костя живет?»
«Нет, откуда?» — пожал тот плечами. «Они с Пашей Ивлевым вроде соседи».
Людочка, он сейчас позвонит однокурснику и все узнает. Не волнуйтесь. Позвони еще раз попозже, дорогая.
Последний день мы постарались использовать по максимуму. Обшивали, засыпали. С четвертой стороной пришлось поковыряться. Там окно и дверь. Но мы справились. Договорились, что Трофим закажет керамзит на потолок. «Нам останется только утеплить крышу и обить дверь», — подвел я итог за ужином, уже перед самым нашим отъездом.
«И сделать проход для курей», — добавил дед.
«Мы на 9 число приедем большим десантом», — предупредил я бабушек. «Вечером 8 планируем уже быть у вас. Вы подумайте, может, вам грядки надо скопать, еще что-то». Мы попрощались и уехали с женой первыми. В этот раз я жену за руль не пустил. Сделал остановку у дома, перенес вещи и уехал в гараж с Тузиком, рассчитывая погулять с ним на обратном пути. Когда вернулся домой, Галия сообщила, что Леха Сандалов ждет звонка. Конечно, сразу набрал ему.
«Я со вчерашнего дня тебе звоню», — накинулся на меня Леха. «Где ты был?»
«В деревне ездил. А что случилось? Что ты такой нервный?»
«Брагин пропал. Не появился у Наташки за все выходные. Тут все на ушах, у Наташки истерика», — зашептал он в трубку. «Выручай. Мне надо Светку провожать. Вернусь с вокзала и перезвоню тебе».
«Ну хорошо, схожу к нему, поговорю, если он дома». Брагин был дома. Увидев меня, молча распахнул дверь, приглашая. «Привет», — зашел я и разулся. «Здорово», — мрачно взглянув на меня, ответил он и показал жестом проходить в комнату. «Тебя потеряли в Подольске», — проговорил я. «Просили узнать, жив ли еще. Наташка там убивается. Родные на уши встали».
«Лучше бы помер», — вдруг сказал он.
«Только этого не хватало», — подумал я. «Давай, Костян, рассказывай, что она учудила».
«Это не она. Это я».
«Не понял».
«Мне отец запретил с ней встречаться», — с горечью ответил Брагин.
«Да ладно», — ошарашенно проговорил я. «Вот оно что. Небось, пробил семью по своим каналам. И что ему не понравилось?»
«Не знаю. Он меня познакомил с дочерью друга своего, прокурора. Они оба хотят, чтобы мы поженились».
«А ты что?»
«Мне уже все равно. Девчонка там нормальная вроде. Что точно знаю, мне не хотелось бы с отцом отношения рвать. Только наладились. И квартиру вот подарил. Наперекор ему пойду, решит, что я в лицо ему плюю после такого подарка. Не знаю только, что с Наташкой делать».
«Спросил бы у отца».
«Уже спросил. Забудь, — сказал».
«Не, ну так не делается, — возразил я. Если девчонка хорошая, ничего плохого не сделала, надо хотя бы объяснить ей, что вы больше не встречаетесь. Она ж тебя ждет, переживает, всех на уши подняла. Помогите, с ним что-то случилось, сходите к нему, проверьте. Она там места себе не находит».
«А что Леха до сих пор ей не сказал, что со мной все нормально?»
«А зачем Лехе это надо? Это ваши дела, он боится в них лезть. Побаивается, что скажет еще что-нибудь не то, подведет тебя. Ты сам должен ей все объяснить. Хоть письмо ей напиши, если в глаза смотреть боишься».
«Ладно», — недовольно взглянул он на меня. «Ну а что, я не прав. Трус он и есть трус». «Ушел», — подсказав ему один секрет. «Чем дольше что-то неприятное откладываешь и оттягиваешь, тем труднее становится за это взяться. Все плохое надо делать сразу, как только появилась необходимость». Леха перезвонил, похоже, с вокзала, чтобы очень поздно меня не беспокоить. Рассказал ему все как есть.
«Можешь больше не шифроваться», — сказал я в конце другу. «И сказать Подольским, что все у него нормально. Пусть Наташа сама выводы делает».
Да, Костя себя в этой ситуации не очень, мягко говоря, хорошо показал. В таком возрасте полное послушание родителям для самостоятельного человека не характерно. Похоже, очень боится, что без помощи отца ничего в этой жизни не добьется. Не нравится мне это. Вздохнул и подумал, что ничем хорошим для него такой жизненный настрой не закончится. Как предал влюбленную девчонку по первому приказу отца, всю жизнь все равно помнить будет. И стыдно ему будет. Да по нему видно, что ему уже стыдно. Жизнь, может, и богатая будет по материальным благам, но чувствовать себя будет надломленным. А что будет, когда отец от дела отойдет и больше не сможет ему сопельки подтирать? Сможет он продержаться на той высокой должности, что батя ему подгонит, пока в силе будет? И это с учетом того, что это будут лихие 90-е. Совсем не факт. Ох, Костя, Костя, зря ты так свою жизнь начинаешь.